Это не совсем война, это жертвоприношение.
Это евреи льют кровь братских славянских народов. Тогда все ясно.
Я не знаю точно, но, грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которая осталась нам освободить.
Зеленский, че, сдайся, отдай нам нашу территорию и не будем гибнуть. Мы предлагаем закончить войну, он не хочет. Вас пытаются надуть. Вас пытаются положить вис лицом. Из вас пытаются сделать идиот.
Поздравляю с великим праздником. В древности Рождество Христовое и Богоявление праздновались в один день.
Вот если бы он сказал Путину анафема, вот тогда были бы вопросы к его официозному православию. Все шубы мира могут поместиться в эту моль. Все шубы мира.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. На связи со мной и с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Приветствуем вас, Виктор Анатольевич.
Добрый день, Лена.
Я напомню, что наша программа существует для тех, кто переживает все события в России и в мире, и кто, может быть, кому-то не с кем просто это обсудить, не с кем поговорить. Мы с удовольствием хотели бы, чтобы вы к нам присоединились, и мы здесь все вместе обсудили. Для вас открыты комментарии, а главное, лучше всего подписаться на Ходорковский Лайф, и так мы будем всегда с вами на связи. И начинаем. Пасха была в воскресенье по православному календарю, и, конечно, даже атеист не мог ее не заметить. Вот вы, Виктор Анатольевич, знаете, что в воскресенье была Пасха. Я знаю, что в воскресенье была Пасха. А патриарх всея Руси не знал, что в воскресенье будет Пасха на тот момент, когда он говорил свою речь. Он делал это в Великий Четверг и немножечко попутал, поздравлял всех с Рождеством. Я фрагмент покажу.
Поздравляю с великим праздником, который мы сегодня с вами торжественно празднуем в храме Христа Спасителя. В древности Рождество Христовое и Богоявление праздновались в один день.
Ну вот так в том же духе он продолжал, пока, где-то минут пять он про Рождество говорил, пока какой-то умный человек за кулисами не додумался ему поднести, вы видите сейчас папку, патриарх там что-то прочитал, наверное, там было написано «Алло, ку-ку». У нас Пасха, а сегодня чистый четверг. Вот. И дальше он здорово переключился, отыграл без всяких истерик и пошел дальше про муки Христа и воскресения. Ну, все говорят о деменции или там, я не знаю, маразме, о каких-то психических заболеваниях. Но мы, конечно, не психиатры, но даже не знаю, поэтому что и спросить.
Ну, слушайте, деменция тут ни при чем. Он ложку мимо рта не проносит, он в здравом уме, но он в своем уме, в своем ГБшном губянском уме. Агент Михайлов, про этого патриарха все давно известно. Он к православию имеет такое же отношение, как Рогозин к космосу, Валентин Иванович Матвиенко к парламентаризму, а Зорькин к конституции. Да? А Путин к, так сказать, к демократическим процедурам. Это ГПУХа и КАМСА, которые давно, собственно, не захватили власть, они от власти толком-то и не уходили. Это КАМСА и ГПУХа. Самое позорное, что вообще видела земля русская, так сказать, в 20-м, по крайней мере, веке. С носу им нет. Они нас посылали строить БАМы, воевать в Афгане, строить коммунизм. Потом эти же люди, чуть поменяв, так сказать, прикид, повели нас в сторону Третьего Рима. Им совершенно похеру мороз, им все равно, куда нас везти. Они при бюджетах, при власти, при казне. Агент Михайлов, ГБУХа, товарищ по работе, Рогозина, Матвиенко, Путина. Федеральный чиновник, давно уже федеральный чиновник, которого охраняет девятка. Никакого отношения к православию он не имеет. Это государственный институт, который заморачивает, так сказать, влиятельный институт традиционно, который морочит людям головы, который является одной из серьезнейших скреп и основ путинского режима тоталитарного. Вот и все. Ну да, говорился, чувак не подготовился, ГБУХа. Не подготовился. Зачем? Он что, разбирается в этом хуже, чем Рогозин в космосе? Почему? Какие к нему претензии? Он ведь не сказал Путину анафему. Вот если бы он сказал Путину анафему, вот тогда были бы вопросы к его официозному православию, и девятка, которая его охраняет, его бы убила. А все остальное в порядке вещей.
какие-то, знаете, считанные километры земли Украине надо отдать, и можно будет остановить кровопролитие, сказал нам Песков. Делов-то как бы.
Это действительно считанные километры. Ясно, сколько километров осталось до административных границ. Я не знаю точно, но, грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить. И это будет означать выход на административные границы. Это то, о чем говорил Путин уже больше года назад, что Зеленский может издать приказ о том, чтобы вооруженные силы Украины покинули эту территорию. Тогда, кстати, это было больше процентов. Да. Мы продвигаемся вперед, и динамика вполне очевидна. И это привело бы к остановке боевых действий.
Ну, не то чтобы что-то удивительное он сказал, но если на секундочку вот просто подумать о ситуации. То есть тысячи людей каждый месяц гибнут, солдат. Сотни людей страдают или гибнут в приграничных территориях мирных жителей. Я уже молчу, что там разбивают инфраструктуру и транспортную, энергетическую, что творится с экономикой России. И все это потому, что Путину нужно за каким-то хреном сколько-то километров чужой земли. И это официально на 5-м году войны заявляет главный кремлевский рот, который произносит какие-то идеологические официальные вещи. Я вот не знаю, мне сложно себя представить, условно говоря, обычным россиянином, который не про политику, он сидит и должен это как-то слушать и говорить, да. Это вот разве не безумие?
Это безумие, но в этом безумии, как говорил Клавдий в «Гамлете», есть логика. Россиянин не просто так образовался у телевизора. Он 25 лет у этого телевизора и это слушает. И вот этот россиянин, подготовленный предыдущей четвертью века, он говорит, да, что, ну, Зеленский, что, сдайся, отдай нам нашу территорию и не будем гибнуть. Что, Зеленский, не, так сказать, кровавый тиран Зеленский, да, не хочет, мы предлагаем закончить войну, он не хочет. Вот что думает средний мозг, пропитанный 25 годами вот этой дряни, которую заливают им в голову. А так вообще, конечно, да. Конечно, Зеленский должен отдать, да, Украина должна отдать свои территории и ключ от квартиры, где деньги лежат. Но в этом безумии, повторяю, есть логика. Путину не нужны территории. Что с ними делать, с этими территориями? У нас некуда девать этих территорий. Да? Это черт знает куда, за горизонт уходят территории, неосвоенные, где не ступала нога человека и не ступит никогда. Ему не нужны территории. Ему нужна победа с большой буквы. Победа. Ему нужно зафиксировать, что он победил в этой войне, что все было не напрасно, что Россия освободила русский Донбасс, победила украинский нацизм. Ему нужна власть над этой деградированной страной, над этим населением, которое четверть века слушает это, эту Останкинскую, так сказать, у которого в вене торчит эта Останкинская игла, ему нужна победа, ему нужна фиксация победы. Военным путем эта победа не добывается, потому что никакого ни Киева, ни Харькова, ни за 3 дня, ни за 5 дней, ни за 5 лет, ничего этого не будет. Очевидно, по поводу динамики, очевидно, что динамика позволяет Украине в ближайшее время продолжать наносить удары по экономической, так сказать, структуре, по всей этой, так сказать, по важнейшим экономическим объектам российским. Понятно, что у Украины будут нарастать эти возможности. Понятно, что экономические возможности России будут съеживаться. С течением времени сейчас Европа немножко очухается в себя, придет, ну и так далее. Путину нужна победа, нужен мир в виде победы. И вот дальше появляется этот говорящий рот, который объясняет, собственно говоря, что мы давно готовы к миру. Так что никакого безумия. Путин пытается изо всех сил зафиксировать победу. Ему нужен этот мир, очень нужен этот мир. Совершенно очевидно, мы видим, какое брожение, какое недовольство, так сказать, в Z-аудитории уже он вызывает, какое раздражение у Z-ников, как уже его... так сказать, его аудитория целевая его начинает, так сказать, освистывать. И, в общем, там уже очень серьезное раздражение. Ему нужен выход из этой отвратительной игры, авантюры, в которую он втянул Россию. Ему нужен победный выход. Вот этим занят Песков сейчас. Объяснить перспективы этой победы. Вот она близка. 18 километров еще завоюем, еще 100-200 тысяч россиян положим, да, золотой ключик наш, еще 500 ведер, золотой ключик наш. Вот и все.
Ну, про недовольное Z-сообщество как раз у нас следующая тема есть. Я не знаю, смотрели ли вы интервью с Губаревым, с Павлом Губаревым у Дудя?
Нет, целиком, конечно, нет. Вообще, смотреть целиком Дудя, это, значит, любить иных особый крест, да, тяжелый крест. Нет, этих часов у меня нет, но я знаю об этом интервью, какие-то выдержки видел.
Вот и у меня сейчас будет выдержка, значит, воюющий, на всякий случай, может, кто-то еще меньше в курсе, чем мы с вами, это Губарев, Павел Губарев, воюющий на стороне России, в Украине воюющий, ну, сейчас он в Ростове-на-Дону, я уж там не знаю, как именно он ведет свои дела, но неважно, это, значит, бывший соратник ныне сидящего Стрелкова Гиркина, то есть он с 14 года во всех этих делах. Но, значит, фрагмент, который я хочу показать, он как раз нам сегодня в тему, он про бессмысленность войны.
Это не совсем война, ее так и называют, не война в кавычках. Почему? Потому что она носит договорной характер, она, ну, нет определенных четких целей. Но если у Украины есть там цель какая-то, и у Украины правда такая, на нас напали, мы вернем свои территории, можно сказать, там есть своя правда, то у нас цели СВО до сих пор не объявлены, чего мы хотим, что мы делаем, ради чего все это, и что является конечной целью, где война завершается, то есть где мы победили, это не озвучено. То, что происходит на фронте, оно заставляет задуматься о том, что это никакая не война, а это жертвоприношение. Это жертвоприношение, и у войны один организатор и в Киеве, и в Кремле каким-то образом управляют этим процессом, она носит полностью управляемый характер.
Ну, дальше это все развивается в такой же совсем глубокий бред про каких-то новиопов, это я даже не готова пояснять, про некоторые механизмы, которые влияют на Путина или даже частично захватили власть России. Главное, мне кажется, что люди вот с таким дерьмом в голове, вот если хорошо, если у Пескова это такой нужный бред, не совсем бред, то вот тут такое уже чисто и страшно, что... Такие люди не только держат оружие напрямую в своих руках, но и имеют некоторые медиа, чтобы всю эту свою, вот этот свой бред, его как-то распространять, эту дрянь куда дальше нести. Или это вас не удивляет?
Нет,
что слушайте, такое в голове обнаруживается?
Останкино и Первый канал, руководимые бывшими либералами Эрнстом и Добродеевым, это же самое дерьмо заливают в голову. Такое же ядовитое дерьмо у Соловьева и поядовитее будет. А вот интересно, да, тут действительно интересно про жертвоприношение, про какие-то тайные силы, какая-то договорная война и какие-то тайные силы в Москве и Киеве, которые этим руководят. Ну, слово жертвоприношение, конечно, оно, так сказать, толкает в сторону христианских младенцев и евреев. Евреи, конечно, это все делают. А Губарев, видимо, ощутил себя христианским младенцем, чью кровь мы пьем. Дерьмо полное, и он сам, и его идеология. Напомню, что он родом из РНЕ, Русского национального единства, Баркашовского. Да? Это официальные российские нацисты. И когда он говорит о неясных целях войны, которые не были названы, они были названы, борьба с украинским нацизмом. Ему просто это слово произносить неловко, потому что он нацист. Он нацист. У нас теперь нацисты воюют и против Украины, и за Украину. Милые времена. В милые времена живем. Так вот, он нацист. И вот эта вот тема жертвоприношения, и он не сказал слово «евреи», но это все читается. Ну а кто еще-то? Ну, конечно. И тогда все становится ясным, понятным. Вот почему Россия не может победить. Вот почему идет эта война. Это евреи льют кровь братских славянских народов. Тогда все ясно, чисто, стройно. Милые люди борются с украинским нацизмом, я вам скажу. Милые люди. Тут ведь, повторяю, давайте от Губарева, от его идиотизма, давайте к симптоматике общей перейдем. То, что он идиот или косит под идиота, понятно. Но я все-таки предполагаю, что он косит под идиота. Давайте зададим себе вопрос, почему он косит под идиота? Зачем он косит под идиота? А косит он под идиота, потому что, мы уже говорили, совершенно очевидно, что все это накрывается медным тазом. Никакой победы над Украиной не будет. И надо потихонечку тем, кто втянут в это, те, кого использовал Путин для начала этой войны, а Губарев он использовал для начала этой войны, а потом, так сказать, помаленечку его оттеснили от власти, и Украина, и Путин, да, он перестал контролировать Донецкую республику, ну и так далее, так далее. Его использовали и, в общем, выбросили вон, честно говоря. Ну так, подкормиться дали, но большим политическим лидером он не стал. Да? Все это накрывается ржавым тазом, совершенно очевидно. И люди идеологически, а он, безусловно, идеологически, он нацист, постепенно считают правильным, мы видим разные формы, да, альшанский интеллектуал с одной стороны, там ремесло, там, да, Губарев, другие, третьи, они предпочитают помаленечку отползать от Путина впрок на будущее. Впрок на будущее, сейчас Путин, это уже он еще не хромая утка, но он уже убыточный актив в идеологическом отношении. Он уже убыточный актив, его лучше сбросить. И лучше заранее дистанцироваться от Путина, чтобы потом сказать, да, он был он предатель, он предавал русский народ. Конечно, с точки зрения Губарева, идеальная конструкция. Да, там где-то были какие-то кукловоды, да, евреи, которые там, да? А Губарев уже к этому не имеет никакого отношения. Он в оппозиции к Путину будет обязательно. На следующем повороте, вот когда пейзаж изменится, река повернет, мы увидим их всех в числе людей, которые будут показывать русскому народу, куда идти-то теперь, когда закончилось путинское смутное время, когда этот предатель России вышвырнут вон из Кремля, вот теперь-то приходят честные патриоты. Это я описываю то, что будет за следующим поворотом. А вы говорите сумасшествие. Да никакое не сумасшествие. Это просто, повторяю, это хорошо в историческом смысле. Путин становится убыточным активом. Критиковать Путина становится, хорошим тоном у зетников. Они помаленечку отползают от этого крокодила. Эти крокодилы отползают от своего большого крокодила в автономное плавание. Это, мне кажется, очень симпатичная симптоматика.
Там в какой-то момент он уже говорит Дудю, вот ты в 2003 году чем занимался? А я уже тогда был в оппозиции, говорит Губарев. У него есть зарубки, которым, если
конечно,
что...
конечно, конечно, они нам предъявят, конечно, они были в оппозиции. Это патриотическая оппозиция, конечно. В том-то и дело, что когда все это на какой-то банановой кожуре там, с грохотом навернется, и когда лопнет этот гнойник, и гной с кровью потечет, то тут-то и выяснится, что были настоящие патриоты, которые боролись, которые пытались удержать страну на грани тоталитаризма. Это Константин Эрнст, наверное. Который пытался как-то, да, которые пытались бороться, которые давали слово оппозиции. Тут Соловьев вспомнит, что там у него Сванидзе когда-то были, там Новодворскую когда-то звали для потехи. Тут-то и выяснится, что Карамурза, что ли? Какой Карамурза? Что Яшин? Не смешите. Нет, это будут вот эти. На первом этапе будут вот эти. Вот дерьмо, на котором клейма негде ставить. Вот они поведут нас в светлое будущее после конца путинского режима. Помяните мое слово. Помяните мое слово.
О том, как путинский режим не хочет кончаться, у нас здесь документальные свидетельства. 7 новых вышек с ПВО вокруг его резиденции. На Валдае это только 17 марта новых 7 появилось. Всего их теперь 27, они стоят в два кольца, это уже я не знаю, это вот не просто уже страх Путина, это уже какое-то, не знаю, магическое очерчивание кругами ПВО вокруг спальни, вокруг кровати, стола и чего там еще, что по потребности нужно деду.
Да, круг, это вы мне, ну, собственно, вы сами эту метафору ввели, да? Действие повести Николая Васильевича Гоголя «Ви» происходит, я не ошибаюсь, в Украине же происходит действие повести.
Да.
Ну вот и подойдет какой-нибудь маленький к этому кругу и скажет: «Поднимите мне веки». Не помогут никакие панцири. Не помогут никакие панцири. В какой... Понимаете, его, конечно, история с аятолами, она его, так сказать, вот это его тронуло. До глубины души, до потрохов. Понимаете, это как раз к вопросу о маятнике. Когда человек, который меняет правила игры, который говорит, кто смел, тот и съел, да, четыре сбоку ваших нет, я сильный, я имею право. Отлично, он меняет правила игры, но только когда ты выбрасываешь правила игры, ты выбрасываешь их не только для себя, ты выбрасываешь их вообще. Когда ты объявляешь право сильного, ты имеешь в виду, что ты сильный. Но может оказаться, что и не ты, а правила ты уже поменял, и тебе не к кому апеллировать, прости. И к Путину после, уж после февраля 22 года точно имеет полное легитимное право прилететь кто угодно, подойти этот ВИ, может быть, кто угодно, и поднимет веки, и никакие панцири ничего не защитят, разумеется. Если дойдет до политического решения о ликвидации Путина, еще раз, если дойдет не в Украине, да, а там же, где принимали решение об айталах, то никакие панцири, разумеется, не помогут. Мы уже видим, как работают эти панцири, эти СС там 300, 400. Это уже все уже проверено много раз. В Венесуэле, в Иране прекрасно сейчас проверили. Летают, да, летают как у себя дома. Американцы. Ну, израильтяне тоже, понятно. Да? Поэтому, но тут важна, повторяю, технически никакие панцири никакого значения не имеют. Психологически. Это напоминает нам о приоритетах сегодняшних российских. Когда гибнут сотнями, уже тысячами, ну, сотнями точно, мирные российские граждане от украинских ответных ударов, абсолютно легитимных, потому что удары наносятся по структурам, но иногда, да, невинные жертвы войны иногда прилетают и в жилые дома. Именно так, гибнут. И там нет ни одного панциря, там нету ничего. И мы видим, как украинские дроны и украинские ракеты, а сейчас будут ракеты и «Фламинго», долетают и будут долетать до заводов и убивать, и калечить десятки и сотни россиян. Но это совершенно по барабану Владимиру Владимировичу Путину, который озабочен только собственной безопасностью. Эти 27 панцирей вокруг его валдайской резиденции, вот к вопросу о этих шестереночных передачах. Вот если об этом рассказать россиянам, не у нас с вами, я в Варшаве, вы в Вильнюсе, да, а десяткам миллионов россиян, рассказать, как эта тварь преступная, развязавшая войну, заботится собственной шкурой, безопасностью собственной шкуры, как она дрожит за собственную шкуру, и как открыто все для гибели россиян, которая только началась. И вообще, так сказать, оплата. Платить будут россияне, их дети и внуки. И оплата только началась. Вот если об этом попытаться поговорить из Останкино в прайм-тайм, но именно для этого Путин и положил, так сказать, под асфальт свободное телевидение в свое время, для того, чтобы не было возможности об этом поговорить.
Я думаю, что и пасхальное перемирие, которое он объявил, было исключительно в его случае для того, чтобы поехать в храм Христа Спасителя. Ему надо было сделать вид, что он с народом, что он ничего не боится. Он объявил это перемирие и поехал постоять в храме Христа Спасителя. А вот на 9 мая упорно ходят слухи, что парад Победы он отменит, потому что... Как нам рассказывают, опять возвращаясь к Z-блогерам, вот, например, один такой по кличке Fighter Bomber рассказал в эфире Соловьев Лайв, что все это будет из-за новых украинских ракет.
Вы представляете, там в момент там, парад «Равняйся смирно» объявляется ракетная опасность. И что? Что будет? Ну, понятно, картинка прорвется, понимаете? А что будет твориться на площади и вокруг нее?
Якобы уже репетиции отменили, но все равно, вот, ну... Сложно до сих пор вериться, что Путин отменит парад Победы в Москве и в Петербурге, ну, потому что это для него же, картинка прорвется даже, если не ракета прилетит, а если парад отменить, 30 лет ходили строем по Красной площади.
Я думаю, у меня нет никаких инсайдов, поверьте, просто исходя из здравого смысла. Я думаю, что Путин попытается договориться с Трампом, чтобы тот договорился с Зеленским, чтобы гарантировать безопасность. Потому что, конечно, боится он страшно. И, разумеется, удар по главнокомандующему во время войны – это абсолютно легитимно. Ну, просто даже не будем делать вид, что это нелегитимно. Удар по Красной площади в тот момент, когда там находится скопление российской армии, генералитета и лично главнокомандующего – это абсолютно легитимный удар. И Путин это прекрасно понимает. И он прекрасно понимает, что Украина имеет полное право на такой удар. Повторяю, после февраля 22 года, я об этом писал еще, успел в том же феврале. Дорогие россияне, вы понимаете, что теперь легитимно делать это же с вами? Ну, хорошо. Но Путин-то это понимает точно. Путин это понимает точно. Не знаю, посмотрим. Но то, что ситуация стрёмная для Путина, это совершенно очевидно. И пример аятол многочисленных и руководителей, так сказать, той войны, он показал новое лицо войны, очень приятное, на мой взгляд, лицо войны. Что не, это Путин пушечным мясом, да, забрасывает эту топку войны, да? Этого Марса он кормит пушечным мясом своих солдат и мирных жителей. А Израиль с Америкой научились по-другому. И гибнут военачальники, гибнут аятолы в большом количестве. Да? И это новое лицо войны. Для меня очень приятное лицо войны. Когда гибнут те, кто ее развязали, а не страна платит пушечным мясом. Путин, я думаю, это понимает. Я полагаю, что он постарается договориться.
Вы смотрите «Ходорковский лайв». За последний месяц наши видео набрали больше 100 миллионов просмотров по всему миру. Представляете? Целая большая страна. Так что если вам и вашему бизнесу нужна реклама, мы можем вам помочь. Европа, США, Израиль, Казахстан. Ваша реклама найдет своего клиента в любом месте. Нашей аудитории интересно, что происходит в России и в мире. И у нас абсолютно точно общие ценности. Зрители «Ходорковский лайв» умные, свободные и активные. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку. С вами быстро свяжутся наши менеджеры. Да, QR-код тоже есть. Давайте вместе рассказывать о самом важном.
Ну и к международным новостям. Вот скажите, Виктор Анатольевич, рады ли вы победе оппозиции в Венгрии? Свержение Орбана? Ну, наверняка же. У Путина на одного союзника меньше, тем более союзника в Европе. Как это может нас не радовать? А вот сейчас покажу вам главный лозунг, по крайней мере, в последние агитационные дни это звучало в Будапештском метро. Но они кричат «Русские домой», и тут, конечно, нерадостная для нашего взгляда картинка, как ни крути, и я только думаю об одном, господи, как же надо, венгры переизбрали, значит, себе премьер-министра, ну, пока что, значит, парламент, но в итоге премьер-министра, и главный лозунг, под которым они это сделали, русские домой. Это как же вообще, как же надо, в какого монстра надо превратить свою страну, в какого монстра надо превратить, в какое пугало нужно превратить свой народ, чтобы люди целой страной, значит, переизбирали свое правительство под лозунгом «Русские домой».
Дело в том, что «Русские домой» — это лозунг 56-го года. Это лозунг 56-го, ровно 70 лет назад. Стабильность — признак класса. Это же надо быть до такой степени залезть в печенки, да, чтобы через 70 лет венгры продолжали скандировать «Русские домой». Но тут я вас должен поправить, Лена. Никакого свержения Орбана не случилось. Случились свободные, честные, равные выборы, на которых Орбан проиграл. Он, безусловно, не подарок, он, безусловно, лидер авторитарного склада и антиевропейских ценностей, и ультраправых ценностей. И он, про это есть документы уже, так сказать. Разумеется, коррупционер и всякое такое, и про это были расследования. Но мы видим, что выборы в Венгрии состоялись. И на этих выборах, да, тамошний противник Путина был допущен, да, на эти выборы. И считали по арифметике, и Орбан проиграл. И поздравил своего оппонента с победой, как это принято в свободном мире. И он уйдет от власти. Это, мне кажется, гораздо более важным, сам факт выборов. Нет, не было свержения. Свержение было Януковича, Каддафи, Милошевича и так далее, и так далее, и так далее. Там было свержение. Даже Милошевич, что называется, там с подробностями. Нет, сработала европейская, так сказать, европейская машинка по смене власти, выборы. Они сработали, потому что там это все-таки работает. И это важная вещь, это важная вещь. Дальше начинается политология. Я не думаю, что слишком много изменится в Венгрии так вот буквально. Может быть, по счастью, там не поменяли ультраправого на ультралевого, это просто более умеренный правый и так далее. Но это уже подробности. Важно, повторяю, сама работа системы гораздо важнее персонали. И меня радует сама возможность, я рад, конечно, что Орбан проиграл. Это счастливый, это хороший исход выборов и для Европейского Союза, и для Украины. И плохой для Путина, и для Трампа, это все понятно. Но главное, что выборы возможны, и на них меняется власть. И прошлая власть уходит. Вот это меня радует больше всего.
Я не могу, конечно, не поговорить с вами про новый виток репрессий. Тут в этом смысле две серьезные большие новости. Это признание мемориала экстремистской организации и обыски в «Новой газете», в частности, арест журналиста Олега Ралдугина, журналиста-расследователя. Честно признаться, многие, в том числе я, были удивлены, что он в Москве. Ну, то есть я как будто бы не слышала, чтобы он уезжал. Но, с другой стороны, когда пришли и его забрали, это тоже было удивительно. Что это за новая какая-то репрессивная отметка? Или что это вообще такое?
Ну, это сползание этой красной линии. Мы об этом по разным поводам много раз говорили. В том-то и дело, что единственное правило, которое существует при Путине, заключается в том, что правил не существует, что правила определяют они. И об изменении красной линии ты узнаешь в тот момент, когда за тобой пришли. Вот так мы узнали, что новая красная линия. Вот про Путина плохо было нельзя, что Путин убийца нельзя, что война кровавая нельзя, а это не война, а СВО. Но даже те, кто мужественно, и это, конечно, это выбор, компромиссы, но тем не менее предпочитают остаться и продолжать разговаривать, рискуя собой, как мы видим, продолжать разговаривать с теми, кто остался, и пытаться, да, в компромиссе, в выкоченном воздухе, но все-таки продолжают пытаться работать журналистами, расследователями. И еще вчера было, да, можно про Мединского, вот можно про Мединского критиковать, или Кадырова, или расследование делать про мессенджер, да, Макс. Вчера еще было можно, сегодня выясняется, нет, нельзя. И то, что мы видим, не просто то, что задержали Ралдугина, а то, как задержали Ралдугина, вот это вот маски-шоу с заламыванием, с приглашением фотографов и съемочной бригады, чтобы показать, как с заломленными руками человека ведут, как тяжелого опасного преступника, опасного для людей. Это, конечно, акция устрашения. Вот так мы узнаем, что да, красная линия сместилась. Что нельзя не только сказать, что Путин убийца и военный преступник, а нельзя и про Кадырова нельзя, и про Мединского нельзя. И это нельзя, и то нельзя. Олег, замечательный Олег Ралдугин, много лет уже, я повторю, уже писал об этом, повторю, он, рискуя собой, тестировал уровень свободы слова. Последнее интервью со мной в мае 23-го года уже в «Собеседнике» вышло. И да, мы договорились, естественно, я тоже играл по правилам, зная, что я даю интервью «Собеседнику». Ни слова про, собственно, про Путина, про преступника, про войну. Но тоже наговорил там достаточно. И там была заминка, когда мне показалось, что материал не вышел. И я был, в общем, к этому готов. Я бы отнесся с пониманием к тому, что такой материал не вышел. Но он вышел. И Олег даже немножко обиделся на меня за то, что я предположил, что они его не выпустят, этот материал. «Нет, мы это сделали», — сказал он. Он давно ходил вдоль этой красной линии. И мы видим, как он платит за это собственной судьбой. А то, что путешествие Пхеньяна, оно длинное, все-таки мы еще не в Пхеньяне, мы в ту сторону размашисто идем, но вот это еще один шажок в ту сторону. Еще один шажок в ту сторону. Скоро на свободе останутся только те, кто... Я уже... Ну, рискованная метафора, но... Всех положили вниз лицом СМИ в марте 22 года, когда в один день были закрыты «Эхо», «Новая газета», да? То есть все было закрыто. «Эхо Москвы». Когда все было, так сказать, положено вниз лицом. Но какое-то время казалось, что вниз лицом, в этом лицом в асфальт, можно лежать с недовольным выражением лица. Нет, уже нельзя и с недовольным. Уже надо улыбаться. Уже надо, как в Северной Корее, да, при виде вождя, чтобы была истерика радости. Это мы в ту сторону идем. Скоро тех, кто недостаточно сильно радуется, будут тоже брать, как в Северной Корее. Молчание уже не канает. Видимо, уже нужно восторгаться. Другое дело, что по Хаджену Средину посмотрим, кто сдохнет раньше, Ишак или эмир. Будем надеяться, что эмир. И тысячи, 1500-2000 российских заключенных, а с украинскими военнопленными 4000 политических заключенных выйдут на свободу, и в их числе, разумеется, замечательный Олег Ралдугин. Но пока что он в СИЗО, и ничто не позволяет нам надеяться, что его выпустят на свободу.
Ну, не раз на следующую тему мы, конечно, с вами говорили в нашей программе, но тут 25 лет юбилей. Как мимо пройти? Никак не пройдешь. Ровно в эти апрельские дни громили, дограмливали НТВ в 2001 году. Виктор Анатольевич, ваши воспоминания, ощущения и, так сказать, на данный момент мысли о том событии.
Ну, слушайте, я написал книжку сразу по горячим следам. Она называется «Здесь было НТВ». По горячим следам в ноябре 21 года, по-моему, 2001 года, в апреле, 14 апреля как раз мы с вами записываемся, 14 апреля в ночь на эту субботу, страстная суббота как раз, да, значит, они захватили НТВ, и НТВ было фактически уничтожено, свободное НТВ. Я об этом довольно подробно писал, желающие могут прочитать. Что касается свежих ощущений. Вы знаете, я когда-то, когда догромили НТВ, когда уже убрали и Коха с Йорданом, и это превратилось уже, да, в то, во что превратилось довольно быстро, то, что оно представляет сегодня, в самый уже позорный позор, который только можно представить. Я писал тогда еще, 20 с лишним лет назад, что должен чувствовать врач, который предсказывал смерть пациента от определенного диагноза, от определенной болезни, и говорил, что он в смертельной опасности и умрет в такой-то срок, а все вокруг говорили, да ладно, да чего ты, что ты нас пугаешь, все хорошо, все зашибись, все будет хорошо. Что должен чувствовать врач, когда пациент в этот срок все-таки умер от этой болезни? Ему жалко пациента, но все-таки некоторое профессиональное достоинство заставляет его сказать: все-таки, ребят, я вас предупреждал. Все-таки цифры в анализе что-то значат. Давайте учить эту медицину, давайте учиться, давайте распознавать смертельную болезнь на ранних этапах. Ликвидация свободной телекомпании, атака на свободу слова – это ясный маркер смертельной опасности для общества. Первое, что делают все авторитарные, тоталитарные в будущем режимы, которые приходят к власти, первое, что они делают, они берут под контроль мозги, берут под контроль СМИ. Первое, что сделал Ленин через 3 дня после захвата власти, это декрет о печати, о временных, экстренных, временных мерах по там, да, что-то там. Экстренные и временные. Временные оказалось на 70 лет. Следом за печатью начинают исчезать продукты, люди, общественные институции. Дальше, когда взята под контроль печать, пресса, Сытинская газета и там Аверченко с Дорошевичем при Ленине, или радио при Геббельсе, или телевидение при Путине. Как только они взяли под контроль мозги, средства массовой информации, дальше можно делать что угодно. Через 3 года после уничтожения НТВ был уже и Беслан, и отмена губернаторских выборов, и суды, которые уже лежали вниз лицом, и дело Ходорковского. Суды, выборы, все. Дальше можно делать все, что угодно, когда взят под контроль мозги, взято под контроль информационное вещание, когда нельзя рассказать людям, что им грозит, когда нельзя рассказать правду. Вот что важно. И четверть века, прошедшие, просто подтвердили абсолютно эту таблицу умножения на будущее. Учите эту таблицу умножения. Как только любая власть под самыми прекрасными предлогами, да, экономии, борьба с коррупцией, то все, 5-10, временные, экстренные, да, в интересах народа, разумеется, все в интересах народа. Ленин, Гитлер, Путин, все в интересах народа. Сталин, о чем вы говорите? Только ради народа. Просто выучить наизусть, чтобы от зубов отскакивало, чтобы в голове сразу зажигалась красная лампочка. Как только кто-то запрещает, заклеивает рты, закрывает рот, да, культура отмены, вот это вот в сегодняшнем либеральном изводе, культура отмены, как только тебе под каким бы то ни было самым прекрасным соусом запрещают открывать рот и говорить то, что ты думаешь, как только выясняется, что что-то из того, что ты говоришь, не в интересах народа, о которых точно известно тем, которые запрещают тебе говорить, потому что они представляют интересы народа, а ты нет. Вот как только это происходит, должна зажигаться красная лампочка и выть сирена тревоги. Вас пытаются надуть, вас пытаются положить вниз лицом, из вас пытаются сделать идиотов. В случае с Путиным удалось положить вниз лицом и сделать идиотов. На будущее, для будущих витков, вот эта история четвертьвековой давности очень, очень полезна. А еще, ну, раз уж мы вспоминаем, хочу напомнить, как очень многие, кого потом положили вниз лицом, как они радовались, так сказать, обрушению Гусинского, да, свержению Гусинского. Гусинский не ангел, очень не ангел. Но тем не менее, как они радовались уничтожению конкурента, как им казалось, что вот теперь-то они заживут, они займут это место, возьмут эти рейтинги, эти призы. Что как радовались? Как радовались потом низвержению Ходорковского? Какая радость была, да? Как казалось, что они Ходорковским откупятся от Путина. И Гусинским откупятся от Путина. И кем-то еще откупятся от Путина. А выяснилось, ни хрена никто ни от кого не откупится. И как я уже давно сформулировал, все шубы мира могут поместиться в эту моль. Все шубы мира. И она никогда не наестся, эта моль. И вот это надо понимать, повторяю, это надо понимать просто как отче наш должно отскакивать от зубов. Только не агента Михайлова, да, а верующего человека. Это надо понимать твердо. Вот это главный урок. Это главный урок впрок. Позволили уничтожить свободу слова. Не удивляйтесь, что через четверть века вы оказываетесь просто на пороге Пхеньяна. А так все хорошо было. И такие либеральные люди мне говорили, десятилетия напролет, у тебя что-то с Путиным, ты просто Путин, ты Россию не любишь, у тебя какие-то счеты с Путиным. Да все же нормально. Говорили мне очень известные, очень либеральные, очень хорошие люди. Ну что ты же видишь, смотри. Интернет, велодорожки, экономика, банковская система, смотри. Ну смотри, как все, лучшие рестораны, мне говорил один человек. Ну посмотри, лучшие рестораны в Европе, в Москве. Ну это же повод, так сказать, это же повод радоваться Путину, да, повод. Только меню будет ухудшаться постепенно. Ну да ладно. Да, ну вот такие воспоминания, ровно четверть века. И, конечно, большая поучительная отдельная история – это персональные биографии уникального журналистского коллектива, как нас называли. Коллектив был действительно уникальный, в частности тем, что из него вышли и Светлана Сорокина, и Савик Шустер, да, и Михаил Осокин, и Эрни Мацкевичус, и Соловьев, и Мамонтов, и Норкин, и бог знает кто, вышли из славного коллектива НТВ. Этот эскалатор вез нас наверх, нам казалось, и мы как бы выглядели дружной командой, стоящей на этом эскалаторе. Но это эскалатор нас вез. А дальше начались персональные судьбы, и каждый выбрал судьбу для себя. И разбросало нас довольно показательно. И это тоже интересно вспомнить.
Уникальный журналистский коллектив превратился в мем потом, в профессиональный. И никак, да. Кроме как больше с сарказмом и иронией, никогда не употреблялся, не произносился.
И правильно. Это было, ну, раз мы продолжаем немножечко, чем закончу. Это было для меня, это было, собственно, то, что во многом помогло власти уничтожить НТВ. Потому что внутри были очень двусмысленные, разные двусмысленные люди. И очень двусмысленного было много. А когда ты в составе коллектива, когда ты на войне, в окопе, то личные качества того, кто справа и слева от тебя в окопе, уже не имеют значения. Ты в этом окопе, твое оружие направлено, так сказать, на твоего врага, а его на тебя. И в этом смысле, так сказать, подлость, двусмысленность очень многих моих товарищей и руководителей этого уникального журналистского коллектива, оно послужило добрую службу Алику Коху и всем, кто убивал НТВ. Оно позволило усмехаться и говорить, ну что, какие идеалы. И действительно, да, но только вместе с водой выплеснули, вместе с этой грязной водой персональной, выплеснули ребенка, свободу слова. Поучительная история, очень объемная, многоплановая. Ну, я об этом писал много, кому охота подробнее почитать.
А не то, чтобы было мне чем особенно более утоляться, такое, чтобы вот всем посоветовать, у меня не случилось на этой неделе. Но раз уж вы про старую книжку рассказали, может, у вас есть какая-нибудь новая? Может, про какую-нибудь вы не говорили еще никому? А может, вы чего-нибудь задумали?
Да, Лена, это называется «Рояль в кустах», потому что прекрасно вы знаете, я в Фейсбуке писал об этом. Ну хорошо, это минутка саморекламы. А у меня в издательстве «Бабук», в издательстве Бориса Акунина, да, Григория Чертишвили, Бориса Акунина, вышла книга, которую я назвал «Короткий метр». Это короткие мои тексты, лучшие избранные короткие тексты за 40 лет марания бумаги. Я вообще пишу коротко, у меня короткое писательское дыхание. Романа я не напишу и смирился уже с этим лет 20 назад. Я пишу коротко. И там пишу я, где у нормального писателя, я не настоящий сварщик, как в том анекдоте, там, где у нормального писателя разворачивается экспозиция, у меня заканчивается сюжет. И вот я собрал такие короткие тексты, самые длинные из которых, наверное, 2-3, ну, 5 страниц максимум. Я собрал их в книгу, которая называется «Короткий метр». Вот она вышла в издательстве у Бориса Акунина в «Бабуке». Рекомендую, по крайней мере, мне было самому интересно ее составлять. Там есть много текстов, которые либо никогда не публиковались, либо публиковались очень давно, и никто о них, даже я, честно говоря, и не помнил. Вот. И многие старые рассказы и диалоги в новых редакциях. И стихотворения, диалоги, эссе. Впервые я собрал свою эссеистику, так сказать, под одну обложку. Посмотрите, книжка, мне кажется, вполне симпатичная. Минутка саморекламы. закончено.
Замечательно. Почему бы и нет? В конце концов, кто же нам может запретить? Я напомню нашим зрителям, что мы встретимся здесь же, ровно через неделю. Обязательно. Обязательно. Это моя часть, я ее гарантирую. Найдем, что обсудить. И только будет здорово, если, а это уже, уважаемые зрители, ваша часть, вы подпишитесь на Ходорковский лайф и не пропустите ничего важного, в том числе и текущий момент. Скоро увидимся.